Глава 13. В коридоре послышался звук приближающихся шагов, и медведь поднял голову, прислушиваясь. Похоже, конвоир остановился у ближайшей к выходу камеры. Обед уже был, для ужина еще рано. Скорее всего, арестанты собрались отвезти на допрос. Но вместо грохота дверного замка раздался скрип открывающегося по соседству смотрового окошка, и голос конвоира произнес «Руки в окно». Вероятно, ученый подчинился, и медведь услышал клацанье защелкивающихся наручников, следом за которым последовала новая команда. Отойти назад, развернуться лицом к стене. Дверной замок загремел, и стальная дверь камеры со скрипом отворилась. Стоять на месте и ждать команды. «В чем, собственно, дело, сержант?» — донесся до майора ироничный голос Степанова. «Вы решили проветрить мою камеру?» «Молчать!» — оборвал его конвоир. «С места не сходить, оружие применяя без предупреждения». «Хорошо, хорошо», — хмыкнул ученый. «Обойдемся без нервов. Стою я, стою». «Это уже интересно». Медведь уселся на нарах. Он как раз собирался извлечь пользу из своего ареста и как следует проспать несколько суток. Благо, пользоваться нарами в дневное время ему не запретили. Но послушать, что там происходит со Степановым, стоило. Тем временем конвоир подошел ближе и вновь остановился, видимо, перед камерой Николаевой. Других арестантов в подвале не было. Лязгнул заслонка окна, и требование повторилось. «Руки в окно!» «Молодой человек!» — сердито заявил голос Николаевой. «Я хочу знать, где мой адвокат. Почему нам до сих пор не предоставили адвоката? Это нарушение наших прав. Я направлю жалобу в Конституционный суд». «Направляйте хоть он. Мне-то что?» — огрызнулся конвоир. «Мое дело маленькое. Отойти назад, лицом к стене. С места не сходить, оружие применяю, без предупреждения». Скрежет несмазанных петель возвестил о том, что дверь в камеру профессора тоже открылась. «Я хочу видеть следователя», — настаивала Николаева. «Потрудитесь доложить об этом своему начальству. Надеюсь, эта обязанность входит в ваши маленькие дела». «Начальство сейчас не до вас», — буркнул в ответ конвоир. «Оно изволит в игрушки играть, а мне лишняя возня. Вот натешится, тогда и доложу». Медведь подошел к двери. «Не иначе теперь его очередь. Все это очень напоминает учение или штабную проверку, когда проверяющие им намоделируют нештатных ситуаций, а простым сотрудникам приходится с этим возиться. Интересно, это тоже дело рук рентгена или просто совпадение? Более вероятно, все-таки второе. Про побег речи не шло. Провоцировать контрразведчику тоже вроде бы незачем». Заслонка на его двери со скрежетом скользнула вверх, и в открывшемся оконном проеме показалось лицо конвоира. «Руки в окно!» – скомандовал он. Медведь подчинился, и наручники защелкнулись на его запястьях. «Отойти к дальней стене, лицом к стене, не оборачиваться!» – монотонно повторял заученные фразы конвоир. «Огонь открывая без предупреждения!» «Что, начальству, как всегда, нечем заняться?» – поинтересовался здоровяк, отходя в дальний угол камеры. «Устроила вводную?» Защелкал замок, и открывающаяся дверь лязгнула. «Угу», – недовольно промычал конвоир. «Ввели. По самое не хочу». «Что на этот раз?» — фыркнул медведь. «Опять взрыв на складе боеприпасов? И нехватка пожарных бригад? Снова ящики с огнетушителями на горбу из консервации таскать?» «Теперь они придумали кое-что получше», — злобно процедил сержант. «Отрабатываем особо крупный выброс». «А до зоны как до луны пешком. Гениально!» — оценил майор. «Я начинаю радоваться тому, что сижу в камере. Не придется ближайшие двое суток строчить бумажками». «Николай Иванович, это вы?» – раздался голос Николаевой. «Вы тоже здесь?» «Куда же я без науки?» – хохотнул медведь. «Вот решил составить вам компанию». «А вас-то за что, Николай?» – присоединился к разговору Степанов. «Уж не из-за нас ли?» «Молчать!» – опомнился конвоир. «Разговаривать запрещено». «Да брось, сержант!» – добродушно пробасил майор. «Ничего страшного мы не сделаем. Мы тихие. Поболтаем немного и все. Тебе же польза. Укажешь потом в рапорте. Начальство оценит. Кто знает, сколько теперь тебе тут торчать». Конвоир недовольно пробурчал что-то нечленораздельное и вышел из камеры. «А что происходит, Николай Иванович?» Голос Николаевой легким эхом отражался от стен камеры. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — ответил медведь. «Очередные внеплановые учения. Отрабатываются действия при возникновении внезапного выброса. По инструкции двери камер должны быть открыты, чтобы облегчить эвакуационно-спасательные работы на случай обрушения здания. Мы же в подвале». Он издал короткий смешок. «Приятно осознавать, что о нас заботятся даже в таком положении». А здание слегка дрогнуло, и сквозь толстые стены глухо дошел слабый отголосок взрыва. «Ого!» – удивился майор. «Это что, имитация начала выброса?» «Что-то новенькое». Однако начальство на этот раз серьезно подошло к вопросу. «Эй, сержант!» – окликнул он меряющего шагами коридор конвоира. «Долго планируется ждать окончания?» «Откуда я знаю?» – огрызнулся тот. «Мне генерала не докладывают». Он понизил голос и недовольно процедил. «Понапридумывают всякой хрени, начальнички толстозадые. Лучше б делом занялись». «Так ты объяви им выговор», — с энтузиазмом посоветовал медведь. «Чтоб не расслаблялись и не мешали тебе работать». «Молчать», — обиделся конвоир. «Разговаривать не положено. Еще кто-то рот откроет, применяю электрошок». Где-то в начале коридора скрипнула дверная решетка, и кто-то окликнул конвоира. Тот, брызжа под нос неразборчивое ругательство, непонятно в чей адрес, направился к пришедшему человеку. Медведь прислушался, пытаясь разобрать их разговор, но охранники говорили тихо, и понять ничего не удалось. Спустя несколько секунд решетка скрипнула, закрываясь, и щелкнула замком. В наступившей тишины отчетливо клацнул автоматный предохранитель, лязгнула затворная рама, досылая патрон в патронник, и предохранитель щелкнул вновь. «А вот это уже не очень хорошо», — оценил медведь. «Зачем конвоир в нарушении всех инструкций дослал патрон в патронник?» Майор бросил взгляд на камеру видеонаблюдения, установленную под потолком в углу камеры. «Вряд ли кто-то задумал расстрелять их прямо здесь. Есть много способов избавиться от арестантов более чисто». «Чего же тогда испугался конвоир?» «Сержант!» — позвал охранника медведь. «Ты от кого собрался отстреливаться-то? Или ты тараканов боишься с детства?» «Молчать!» — нервно брякнул конвоир. «Больше предупреждать не буду. Еще раз хрюкнешь — получишь пару разрядов». Майор философски пожал плечами. Охранник демонстрирует явную нерасположенность к конструктивному общению. «Ладно, подождем. Все равно больше делать нечего». Какое-то время ничего не происходило, и арестанты продолжали молча стоять лицом к стене. Лишь невнятный шорох, выбивающийся из гарнитуры рации конвоира, время от времени тихо вкрадывался в повисшее безмолвие. В какой-то момент шипение эфира стало напоминать слабый гул, и внезапно медведь понял, что это уже совсем не шум рации. Он прислонился щекой к стене, та едва ощутимо подрагивала, и вибрации быстро усиливались. «Что происходит?» – послышался голос Николаевой. «Стены дрожат. Эта часть материка прилегает к Уральскому хребту. Здесь не должно быть ярко выраженной сейсмической активности. Конвоир, вы уверены, что это учебный выброс?» «Молчать!» – голос охранника сорвался от волнения. «Выбросы не происходят вне ареала. До шага выброса несколько километров». Пол под ногами сильно задрожал, что-то громко хлопнуло. Раздалось шипение искрящейся проводки, и освещение вырубилось. Подвальное помещение мгновенно погрузилось в наполненную тяжелым гулом темноту. «Ложись!» – закричал медведь. «В угол! Вплотную к перекрытию!» Он бросился на ходящий ходуном пол, вжимаясь в угол у стыка несущих стен. И успел подумать, что и профессор, и конвоир правы оба. Но происходящее уж слишком напоминает выброс, если бы они сейчас находились в зоне. То в этом не было никаких сомнений. Майор хотел было подбодрить испуганно перекликающихся между собой ученых, но здание вдруг сотряс мощнейший удар, и глухой гул стремительно перешел в пронзительный вой, заглушивший хруст ломающегося где-то наверху бетона. По ушам резануло острой болью, мозг словно ошпарили кипятком, и сознание отключилось, спасаясь от болевого шока. Борт самолета Ил-86. Рулежная дорожка у взлетно-посадочной полосы аэропорта город Ухта. 11 августа 2010 года. 16 часов 22 минуты. Время московское. «Девушка, долго еще нас будут здесь держать?» Сидящая рядом толстая тетка, с лицом вечно недовольного всем человека, в очередной раз набросилась на спешащий мимо кресел бортпроводницу. «Полчаса уже сидим». Совсем немолодая стюардесса, даже с натяжкой, не подходившая под определение девушка, мгновенно натянула на лицо резиновую улыбку. «Задержка вызвана техническими неполадками в аэропорту», — скороговоркой произнесла она, не сбавляя шага. «В настоящее время они устранены, скоро подадут трап». «Мы это уже слышали», — не унималась толстуха. «Меня не устраивают ваши отговорки. Я требую капитана». «Извините, но капитан сейчас занят». Бортпроводница ускорила шаг. «Я обязательно передам ему вашу просьбу». «Черта с два!» Мужчина, сидящий на несколько рядов дальше, вскочил на ноги и преградил ей дорогу. «Пусть выйдет к нам прямо сейчас и объяснит, что происходит». Он потряс мобильным телефоном. «Мне сообщили, что в аэропорту террористы взорвали бомбу. Вы что, за идиотов нас держите? Если там опасно, перелетайте на другой аэродром». «А топлива хватит?» – немедленно подхватили сзади. «Говорят, самолет в Москве не заправляли». «Тогда откройте запасные выходы и выпустите нас отсюда», – вторил ему кто-то еще. «Мы сами дойдем». «У меня багаж», – заверещала какая-то рыжая девица. «Я хочу получить свои вещи». «Господа, сохраняйте спокойствие». Бортпроводница пыталась обратиться ко всем сразу. «Я не слышала ни о каких взрывах. Я немедленно вызову капитана. Пожалуйста, оставайте на своих местах. Самолет в любой момент может начать движение. Пожалуйста, присаживайтесь». «Я с места не сдвинусь, пока не увижу капитана», — визгливо заявила толстуха, грузно поднимаясь с кресла. Ее туша заткнула проход, словно пробка бутылочное горло. «Мне племянница звонила уже 3 раза. Теракты прошли по всему городу. Только вы не в курсе, но надо же», — вопила она. «Где капитан? Я требую объяснений». Пассажиры начали вскакивать с мест. «Вот именно», — орал кто-то сзади. «Надо немедленно улетать на безопасный аэродром». «Какой еще аэродром?» — возмущались с другой стороны. «Мне надо срочно быть дома. Откройте аварийные выходы. Я не желаю сидеть тут и ждать, когда самолет сорвется». «Вы слышали?» — завопил женский голос из соседнего салона. «В самолете бомба». Мгновенно поднялся гвалт и неразбериха, граничащая с паникой. Пассажиры что-то орали, кто-то спорил с соседом, кто-то кричал на проводницу, кто-то предлагал самим открыть аварийные выходы. Впереди капризно заревел ребенок, и общий бедлам возрос еще сильнее. «Господа, господа!» — бортпроводница металась от одного паникующего к другому. «Граждане, нет никакой бомбы, что за бред? Успокойтесь и оставайтесь на своих местах. Капитан сейчас к вам выйдет». Но ее уже никто не слушал. Кто-то пытался достать вещи из полок над креслами. Кто-то устремился к выходу. В проходах немедленно возникли пробки. Влад Петров молча пожал плечами. «Что за народ? Какой смысл ломиться друг другу по головам, когда выходы закрыты?» «Совсем не любят люди думать, совсем. Вон 2 каких-то активиста терзают рычаг люка аварийного выхода. Люк, разумеется, почему-то не открывается. Уж не потому ли, что надо обратить внимание на инструкцию, укрепленную там же?» Он достал мобильный телефон и вышел в интернет. Бестолково толкаться в толпе никакого желания не было. К тому же после того, как массивная толстуха покинула свое кресло, место вокруг сразу же прибавилось. Влад зашел на новостной портал и поискал любую информацию о терактах в Ухте. Ни слова. Может, еще не успели выложить, а может, все это очередная утка. Надо попробовать поискать во всяких блогах, твиттерах. «Уважаемые пассажиры!» — в динамиках громкой связи, включенных на полную громкость, зашипел мужской голос. «С вами говорит командир экипажа. Ради вашей же безопасности убедительная просьба сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. У здания аэропорта произошел взрыв, но в настоящее время правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Сам аэропорт не пострадал и уже возобновил прием пассажиров. Мы только что получили место стоянки. Повторяю, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах. Сейчас самолет начнет руление, через 5 минут подадут трап и автобусы». Панические настроения стихли так же внезапно, как вспыхнули, и народ принялся рассаживаться по своим местам. Бортпроводница суетилась среди пассажиров, разнося напитки хныкающим детям и усиленно улыбаясь их родителям. Влад вышел из интернет-новостей и попытался загрузить карту Ухты. «Со взрывами будем разбираться потом. Уже через 2 часа это начнут транслировать все, кому не лень. Радио, теле и интернет-каналы, а также частные любители правды. Вот тогда он и узнает подробности. Сейчас важнее понять, как добраться до городка Рао Ареал. Город-то чужой, знакомых в нем нет. И время действия его пропуска в закрытое административно-территориальное образование ограничено. Как и положено закрытому объекту, подробных карт городка нигде не было. Впрочем, достаточно добраться до района Рао в Ухте. Наверняка любой таксист, да и вообще любой ухтинец, знает, как доехать до их КПП. Вот там и начнется самая сложная часть его поездки. Как-то надо добиться встречи с Николаевой и Степановым и получить официальную юридическую информацию о том, что им инкриминируется. Задача не из легких, учитывая, что такое Рао Ареал. За те несколько дней, что он пытался заниматься проблемами ученых, выяснить наверняка удалось только одно. Вне стен городка ему не назовут ни одной фамилии и ни одного должностного лица, ведающего этим делом. Переписка со всевозможными пресс-службами и юридическими отделами могла длиться бесконечно. Петров некоторое время изучал карту города, запоминая общую географию, после чего положил телефон в карман. Самолет тронулся с места, покатившись по рулежной дорожке к месту стоянки, и он откинулся на сиденье, стараясь не слушать брызжание плюхнувшейся в кресло толстухи. Смотреть в иллюминатор было неудобно. Он сидел посередине, и самым простым решением оказалось закрыть глаза, отгородившись этим нехитрым способом от возмущенного шушуканья пассажиров. Что бы там ни стряслось с учеными, в их невиновности Влад не сомневался. Со Степановым и его начальницей он был знаком уже давно. Это взрослые люди, солидные ученые, весьма сведущие в своей области. Пачкаться государственной изменой не в их принципах, но с РАО «Ареал» в словесную баталию не поиграешь. Организация серьезная, едва ли не государство в государстве. Тут необходимо действовать тщательно и очень грамотно. Ни на букву не отступая от положений закона. Ему вообще повезло, что его пустили в городок, пусть даже столь внезапно. Другие годами не могут добиться пропуска, и даже адвокатские корочки не помогают. Он вспомнил свой разговор с отцом перед отъездом. Тот одобрил его решение, едва услышав. «Друзей бросать в беде нельзя», — просто заявил отец. «Езжай и помоги, раз можешь. Отпуск за свой счет взял?» «На 2 недели», — Влад слегка поморщился. «Еле выцарапал. До последнего не хотели отпускать. На мне весь юротдел висит, а тут еще один судебный процесс намечается. Приходится готовить столько всего». «Ну так отпустили же», — философски заключил отец. «Когда самолет?» Влад посмотрел на часы. «Через 4 часа начинается регистрация. Надо собираться, пока пробки окончательно не встали». «Ты там в Ухте повнимательнее», — отец нахмурился. «Не доверяю я этим закрытым конторам. Звони каждый день. Денег на мобильный положить тебе?» «Не надо», — улыбнулся сын. «Все в порядке, папа. Я не в первый раз отправляюсь в командировку». Влад зашевелился в кресле, разминая затекшие ноги. Сидеть не хотелось, и без того вся его работа на 90% связана с сидением в креслах. То ли дело в детстве, когда отца боевого вертолетчика вывели с авиабазы «Баграм» Демократической Республики Афганистан на Большую Землю. Хотя Большой Землей военный городок в крохотном поселке, затерянном в глухой тайге Амурской области, можно было назвать такой же большой натяжкой. Но 12-летнему мальчишке только за счастье ходить с отцом в тайгу или бегать по армейскому полигону. И, конечно же, вершина мальчишеского триумфа – напроситься с отцом в полет, когда сидишь на блистере отцовского борта, глядя, как вертолетная тень огромной черной стрекозой стремительно скользит по поверхности широкой реки, величественно застывшей под пилоном боевой подвески. Влад улыбнулся своим мыслям. Да, незабываемые впечатления. То были гораздо более активные годы. Отец учил его стрелять из пистолета, автомата, бросать гранаты. Словом, позаботился о том, чтобы сын был готов к будущей воинской службе. Но жизнь обернулась по-другому. Кто тогда мог предположить, что он станет юристом? Влад вновь улыбнулся. Он до сих пор помнил, как отец впервые взял его с собой на гранатометные стрельбы. От волнения маленький Владик забыл вставить в уши заглушки, принимая из рук отца готовый к выстрелу РПГ-7. В результате свист в ушах утих только к вечеру. С тех пор прошли годы, и многое изменилось. Теперь ему приходится воевать только авторучкой и клавиатурой компьютера, нанося удары оппонентам юридическими бумагами, электронными письмами и телефонными звонками. Впрочем, проще от этого не стало. Юриспруденция не относится к списку несложных наук. Где-то вверху, внутри самолетной обшивки, что-то громко щелкнуло, и Влад открыл глаза. «Почему отключили вентиляцию?» – возмущалась толстуха, терзая вентиляционный клапан мясистыми, словно сардельки, пальцами. «Что, так трудно было дождаться, когда пассажиры покинут самолет?» Она вонзила палец сардельку в кнопку вызова бортпроводника, но ничего не произошло. Тогда тетка принялась щелкнуть кнопками индивидуального освещения. «Электричество отключили», – заключила она, убедившись, что оборудование не реагирует на кнопки. «Вот она, забота о пассажирах. И где же обещанные комфортабельные?» В следующую секунду мир вокруг судорожно затрясся. Все потонуло в оглушительном треске, и самолет смяло, словно обертку из фольги.